Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу передачу «Тайны вечной книги», как всегда, в студии вместе со мной доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы начинаем следующую главу, которая, так уже я перескочу, она судьбоносная такая глава. Здесь происходит как бы это построение золотого тельца, здесь разбиваются скрижали. Но начинается она, как бы экспозиция, она такая подводящая к этому. Вот какое начало. «И говорил Бог, обращаясь к Моше: когда будешь ты проводить всеобщий подсчет сынов Израиля для определения их числа, перед подсчетом этим пусть каждый принесет Богу искупительный дар за душу свою, и не будут поражены они мором при их подсчете». То есть тут есть какие-то такие вещи. Во-первых, для чего подсчет? Во-вторых, почему они должны быть поражены мором?
Ну, мы вообще говорим о том, что человек создан в грехе. Что значит «в грехе»? В эгоистическом желании думать только о себе. И это противоположно глобальной вообще всей системе природы, которая является глобальной интегральной системой, аналоговой системой, где все происходит только в взаимодействии друг с другом, и поэтому сама программа, сама формула, по которой действует природа, это формула всеобщего взаимодействия.
Равновесие, как
бы. Равновесие между всеми частями для выполнения общей задачи. Задача такая – соединиться между собой настолько, чтобы превратиться в одно единое общее. Исходя из разбиения изначального, когда каждая часть природы, я имею в виду людей, потому что неживая животная растительная часть природы, они инстинктивно выполняют программу творения. То есть у них ничего нет. Вся природа действует в них непосредственно сама. То есть закон природы, он в них просто работает и все. Они при этом совершенно не... У них нет свободы воли. Угу. У них нет никаких возможностей что-то самим изменить или внести. Кроме людей. У людей есть свобода воли. В соответствии с этим, для того, чтобы они реализовали свободу воли, им дано и противоположное свойство, эгоистическое. То есть действовать во зло другим, в итоге во зло себе, потому как они являются ведь частью всей этой интегральной системы. Но не понимая этого, они нарушают ее. То есть получается так, что я нахожусь внутри системы, матрицы, и я близорукий, не видящий далеко, пытаюсь все время урвать и притянуть к себе, и все время... И оказывается, что когда я тяну к себе, я этим делаю для себя через всю систему огромные какие-то...
Вред,
да. Поражения, ущерб и так далее. Но я этого не вижу. И не понимаю, почему такое мое взаимодействие с миром, инстинктивное, которое мне дано от природы, эгоистическое, оно причиняет в итоге вред. В итоге нашего исторического развития мы приходим к тому, что мы начинаем понимать, что наш эгоизм, в принципе, это зло. Когда мы начинаем понимать, когда начинает раскрываться нам взаимодействие между нами, что оно такое, от которого я никуда не могу деться, мир представляет собой единую систему, это сегодня уже является фактом научным, а мой эгоизм все равно говорит мне о том, что урви здесь, урви там, сделай так, как тебе лучше. То есть построен на капиталистическом, четком таком эгоистическом принципе. И получается, что я никуда не могу как бы удрать от него, от своего эгоизма. Есть притча о том, как скорпион попросил лягушку, чтобы она его перевезла на следующую...
На другой берег.
Я обещал ей ее не кусать, потому что иначе он же утонет. И все равно посреди речки он ее укусил, не мог сдержаться. И в итоге оба утонули. Лягушка была убита его ядом, а он утонул, потому что она утонула. И вот так вот и мы ничего не можем сделать. То есть мы как тот скорпион, который обязан кусать, обязан себе урвать. Мы не видим дальше. Вот наша близорукость – это огромная проблема. А выйти на следующий уровень не близорукости, нам не хватает свойства отдачи, свойства любви, свойства включения, ощущения того, что все это мое родное. Если бы я видел все эти 7 тысяч людей как 7 тысяч своих детей,
7 тысяч, вы
сказали. Ой, 7 миллиардов.
Да.
7 миллиардов. Я бы видел, как части своей души, когда присоединяя их к себе, отдавая все им для того, чтобы присоединить их к себе, то есть работая только на них.
На систему.
На эту систему, да. Я создаю в этом свою душу. Я ее собираю как бы по частям, своим новым отношением, любовью своей. То тогда я бы в итоге своей работы, вот такой, альтруистической к ним, я бы приобрел бы вот эту душу. То есть эти все желания, эти все намерения, эти все, это все стало бы моим. И я бы получил бы при этом пропуск, билет на следующий уровень мироздания. На следующий уровень. Я бы вошел в эту матрицу. Системную, аналоговую, интегральную, вечную, совершенную. И в ней бы существовал. То есть закончил бы со своим животным уровнем, где я существую только фактически по работе своего тела, животного, и поднялся бы на уровень, где существую в свойстве отдачи и любви между всеми частями. А не в свойстве эгоизма «получи и урви» между всеми частями, в котором я существую сегодня. То есть эти два уровня, они не просто следующий больше. Он не такой, он противоположный. И вот этот переход фазовый, это, конечно, огромная проблема для нас.
Ну, пугает глобальность, честно говоря. 7 миллиардов. Вы сразу сказали, вы просто сказали, если бы я мог 7 миллиардов.
Ну, это но вам... неважно, это не имеет значения. На самом деле, это не... Я понимаю, что это... Поначалу это пугает и кажется совершенно непонятным, недостижимым, и ну просто это фантастическим. Но на самом деле это не так. На самом деле вполне можно себе это представить.
То есть даже если я к кому-то ближнему начну такое отношение, это начинается уже, в нем уже все эти 7 миллиардов как бы находятся.
Да, да, да. Перед нами стоит эта задача, перейти на следующий уровень.
Так.
И нас природа постоянно будет к этому побуждать. Но страданиями. То есть она будет нам показывать, насколько мы этому следующему уровню не соответствуем. В этом заключается наша задача. Единственная задача, наша, единственная проблема, единственная причина нашего пребывания на этом уровне. Чтобы из него подняться на противоположный. Преодолеть в себе вот эту вот эгоистическую тупость, как у скорпиона. И понять, что мы обязаны себя сдержать. И таким образом мы обретем новую жизнь, действительно райскую жизнь на следующем берегу этой реки, приплыв туда, на этой лягушке.
Пример очень хороший.
Да.
Ведь он, скорпион, был уверен, что он не сделает это.
Да, он очень хотел. Кто же будет сам себя убивать?
Это как разбиение сосудов, мы говорим.
То есть, потому что природа выше его.
Выше его, да.
Значит, здесь мы можем продолжить, конечно, эту притчу. Вот. Что сделать нам, как обезопасить себя, чтобы мы все-таки на всех путях своих не жалили друг друга.
Да.
Хотя наш эгоизм, наше злое начало постоянно нас на это наускивают, подталкивают.
Да.
Ну вот это и есть практически метод, который предлагает Каббала. Это метод исправления высшим светом. Когда ты входишь в такую систему, когда ты работаешь в группе, работаешь в каком-то окружении, когда ты подготавливаешь себя к этому переходу, и когда ты работаешь правильно в этой правильной системе, тебе не дадут перейти, тебе не дадут вступить в эту воду, чтобы переплыть на ту сторону, если ты к этому не готов.
Если ты не изменился, да?
Да. То есть ты точно начнешь эту переправу в случае, если ты к ней готов. А если нет, то какие-то будут причины, которые тебя будут держать на этом берегу. И ты будешь понимать, что еще тебе не хватает именно вот этой защиты, экрана, так называемого, от своего эгоизма, от самого себя. Вот в этом заключается наша работа, наша проблема, и вот это вот...
И поэтому вы как бы сказали, не будут поражены они мором при этом подсчете.
Да.
То есть как раз речь идет...
То есть в чем заключается подсчет? Подсчет – это значит присоединение новых, отторгаемых ранее чужих как бы желаний, намерений, к себе, чувствовать себя с ними как одно общее целое. Угу. Это называется подсчет.
Подсчет сынов Израиля.
Да. Ну и тут свои законы.
А вот тут написано очень интересно. Пусть каждый принесет Богу искупительный дар за душу свою.
Да, потому что это души. Мы не просто соединяемся. Когда ты начинаешь работать выше своего эгоизма, соединяясь с другими, то здесь раскрывается между тобой и тем другим посторонним ваше общее свойство, ваше общее желание. Оно не было ни у тебя, ни у него, а оно именно создается между вами взаимно. И вот это взаимное ваше желание, оно подобно Творцу. И поэтому называется душой. А его раньше не было. То есть ни у одного человека в нашем мире, в его обычном состоянии, нет души. Оно просто, это свойство не существует. Его должны мы развить из наших усилий, когда мы притягиваем высший свет, и он в нас это образует, между нами. Не в каждом из нас, не в одном из нас, а только между нами. То есть получается, что вот существует 7 миллиардов людей, а душа, она одна общая, и это то пространство между нами, которое было заполнено эгоистическим отношением друг к другу, а мы над ним строим, его изменяем на альтруистическое отношение друг с другом. И вот это альтруистическое отношение друг к другу, оно и является душой.
То есть как электричество вдруг возникает, да?
Да.
Да. Вдруг пошел этот сигнал.
Поле взаимного притяжения, когда оно образуется, начинает работать вместе. Но в этом поле мы живем. Угу. Мы выходим из себя и живем ради других. А на самом деле не ради других. Мы обретаем нашу душу. Вот это вот состояние, когда ты начинаешь ощущать себя вне себя прошлого, животного, эгоистического, оно и является ощущением высшего мира, ощущением Творца. Ну, к этому надо идти, к этому и учит нас вся Тора. Что сказано о Торе? Я создал злое начало и создал Тору, то есть свет, Тора от слова Ор, свет, для его исправления. То есть мы должны раскрыть в себе сначала эгоизм, по мере раскрытия эгоизма желать его изменения. Когда мы меняем свою точку зрения, отношения к эгоизму, желая обратить его в обратное, то есть мы его не презираем, мы его не давим, мы просто желаем обратить его в обратное. Мы понимаем, что это помощь против тебя, специально создан. То тогда мы начинаем притягивать на себя этот высший свет, и он его исправляет.
То есть что это было эгоизм со Скорпионом, если бы он понимал, что он ощущал, что в нем есть то, что выше его?
Ну,
он бы не попросил бы гуску.
Ощущал этого недостаточно и понимал. Он должен иметь четкую инструкцию. Каким образом он действительно может и быть абсолютно уверен в том, что он может не укусить.
Что он не включит это жало, да?
Да, что он не включит свой эгоизм.
И они вдвоем переберутся. Тут да, вообще эта связка, что они вдвоем переберутся на ту
только
дверь.
Только лишь, да.
Вообще пример отличный. Каждый проходящий подсчет от 20 лет и старше принесет приношение Богу. Богатый не больше и бедный не меньше половины шекеля должен дать, как приношение Богу для искупления душ ваших. Здесь каждый момент есть какое-то понятие.
Очень точный, да. Потому что, во-первых, половина. Да. Потому что вторую половину дает следующий, с которым ты соединяешься. Ведь ты должны соединиться в десятки, потом в сотни, в тысячи.
Да.
Значит, каждый приносит только половину от себя, и только на правильном взаимодействии между собой мы можем организоваться. Мое просто доброе отношение к миру, моя любовь ко всему миру ничего не даст. Вот в чем дело, вот в чем заключается вообще принцип распространения.
Мир-то думает совсем по-другому.
Да. Нет, ты не можешь быть один праведник, а все остальные грешники. Ты должен сделать всех остальных такими же, как ты сам, и только на взаимности ты к ним и они к тебе построить вот это поле благожелательности, благостности, отдачи, любви. И только в таком случае на него светит высший свет.
То есть получается, что
когда есть тебе взаимность.
То есть я не смогу продвигаться, если я не способствую другим.
Одиночка здесь ничего не может сделать. Тут обязательно должны быть товарищи, группы и все прочее. Поэтому и обращение ко всем.
Да. Да. К народу потом все это обращение. Значит, половина шекеля – это моя половина, которую я как бы в общую копилку вот здесь вот вкладываю.
Она может быть половиной только тогда, когда ты возбуждаешь другого дать вторую половину.
Точно.
А иначе это не половина.
Ой-ой, сколько здесь следствия.
Да. И тогда, когда каждый дает свою половину, сверху на эти усилия нисходит высший свет, который называется Тора, и он соединяет всех вместе.
Это называется для искупления душ ваших, да?
Да, да. И вот тут же искупление – это как бы очищение, рождение, проявление вот этой вот души, то есть связи между вами. Угу. Не вы сами по себе, а связи между вами.
Ой, как все раскрывается, и кажется просто. Угу. «И возьми этот выкуп, это серебро от сынов Израиля, и отдай его на устройство шатра откровения, и будет это Богу напоминанием о сынах Израиля для искупления душ ваших». То есть ты берешь это и отдаешь.
Ради Творца. Вот. Это все должно быть сделано не потому, что мы желаем обрести нашу душу, потому что мы желаем обрести душу, это называется наше общее желание, чтобы в нем раскрылся Творец, свойство отдачи и любви. Не потому, что нам от этого будет хорошо. Иначе это будет эгоистическое обретение, якобы, если бы можно было вообще обрести таким образом. А мы желаем, чтобы раскрылась высшая сила для того, чтобы ей доставить удовольствие, так же, как в примере гостя с хозяином. Когда хозяин желает насладить гостя, и гость согласен принимать только в том случае, если он при этом дает удовольствие хозяину. Тогда он ставит себя в равном положении с хозяином на одном уровне, поднимается до уровня хозяина. Мы в данном случае поднимаемся до уровня Творца.
То есть вот это вот маленькое добавление, что это ради, вот ради Творца, грубо говоря, ради наслаждения его, в принципе, меняет вообще все.
Абсолютно
все.
Да. Не то есть быть поднимает нас на уровень абсолютной отдачи.
Ну, в принципе, в трех этих абзацах практически все.
Все есть,
вообще,
да,
все. «И говорил Бог, обращаясь к Моше, так: сделай медный умывальник на медном основании для омовения и помести его между шатром откровения и жертвенником, и налей в него воды, и будет омывать из него Аарон и сыновья его руки и ноги свои. Перед тем, как войти им в шатер откровения, омоются они водой и не умрут».
То есть, да. То есть человек, когда он себя очищает, он должен очистить себя в своих всех желаниях. Тут говорится о духовном строении наших желаний. Они состоят из головной части, как наше тело. Головная часть и туловище.
Да.
Туловище вообще не имеет здесь никакого значения, потому что самое главное – это наши руки и ноги. То, что мы берем и к чему мы идем, грубо говоря. Поэтому их надо омывать. Они являются инструментом нашего движения вперед, угу, нашего взаимодействия друг с другом.
Направляющий и берущий.
Да. А само туловище нет. Само туловище – это только сфера тиферет. Это оно, кстати говоря, ничего… Оно является пассивным относительно рук и ног. Угу. Куда тебе несут ноги и что загребаешь своими руками. За все за это отвечает голова.
Угу.
Но голова должна решить и тогда омыть ноги и руки. То есть очистить их от эгоистических намерений.
И тогда можно входить в шатер.
И тогда можешь входить в шатер.
И вот говорят, и тогда водой и не умрут. То есть, да, если это не происходит...
Тогда ты не будешь получать ради себя, не оторвешься от высшего света.
То есть, если ты получаешь ради себя, это и есть смерть.
Да, это духовная смерть.
Дальше приказывают изготовить из бальзамов миры, и смесь, и мазь.
Но это все,
очень домашнее.
Мы не будем в это входить.
Сделать смесь воскурения, это все.
Да. Это уже точности, это сфероты, подсфероты и всякие такие очень тонкие детали воздействия света на желание, что нам не понять, что, какие элементы стоят за этим. Угу. Но это все, естественно, не вот эти вот физические
мази,
всевозможные, да, вещества и воздействия.
Ну, вот тут есть...
Имеется в виду только проблема правильного сочетания света, то есть свойства отдачи, когда он воздействует на то или иное энергетическое свойство.
Ну вот везде здесь есть такая маленькая добавка. Тот, кто приготовит такое же масло, как это, и тот, кто помажет им постороннего человека, будут отторгнуты от народа своего. И то же самое с бальзамами и с воскурениями. То есть никто этого касаться не должен, кто к этому не имеет отношения.
Только человек, который поднялся до уровня Коэна, это большой уровень свойства взаимности, отдачи.
То есть как бы ничего не имеет для себя, а все только,
да, только отдает. Отдачи. То есть у человека на таком уровне нет уже вообще,
нет,
в принципе, в общем, нет никаких на этом уровне желаний в чем-то как-то для себя урвать, приобрести, взять. Но тут говорится же о новой ступени каждый раз. И поэтому на прошлой ступени ты должен быть уже подготовлен как коэн, а вот на этой ступени ты должен еще и войти, омыть свои руки, войти в шатер, так сказать, то есть в новое совершенно состояние, в новое желание, и начать там работать с ними, с этими новыми желаниями. Называется «Шатер откровения». Но это, опять, очень много деталей.
Мы проходили частично, мы вообще разобрали это дело очень хорошо.
Потому что вообще шатер – это мы же состоим из внутренних частей наших и внешних. То есть существую я в своем теле, и вокруг меня существует мир. Так вот этот мир, он является тоже моим телом. Только он так позиционирует себя, как внешний, вокруг меня. А шатер, палатка – это как бы… Есть тело, есть одеяние на этом теле, человеку это присуще, не животным. И затем, кроме этого одеяния, есть еще палатка, и затем уже пустыня, как бы, окружающее пространство. Палатка является следующим за одеянием. Одеяние, как мы уже знаем, это наши экраны, противодействующий нашему эгоизму, который мы одеваем и как бы скрываем свой эгоизм, скрываем свой стыд, защищаем свое тело от холода или от жары и так далее. А когда мы... А палатка, она призвана дать нам следующий уровень развития, когда ты можешь в ней существовать, в этой палатке, но в ней ты можешь себя обустраивать, это тоже считается как бы твоей частью, это твой дом. Mm-hmm. Да? Но все-таки не полностью исправленное. То есть это еще не входящее внутрь своими свойствами. Так же, как и одежда. А в итоге исправление всегда получается так, что когда ты идешь на следующую ступень, то, что у тебя было одеянием на тебе, духовным, превращается в твое тело. И затем палатка на следующую ступень превращается тоже в твое тело.
И так ты вбираешь весь мир.
И так вбираешь весь мир. То есть всегда есть несколько ступеней, по которым ты поднимаешься. И следующая ступень, когда ты входишь на нее, в тебе она была до этого одеянием, ты поднимаешься на нее, эти одеяния входят в тебя. Следующая ступень была когда-то палаткой, когда ты входишь на нее, одеяние уже внутри, и тогда и палатка входит в тебя. И так далее, ты постепенно, так более внешние желания, которые казались тебе совершенно посторонними, ненужными или даже просто общественными, далекими, они постепенно входят в тебя и становятся твоими личными. Пока ты не всю эту душу, то есть все мироздание практически, не начинаешь ощущать как свое личное духовное тело.
То есть вот эти ступени вбирания в себя всего вокруг. Дальше впервые появляется такое имя, как Бецалель, до этого его не было, и говорится так. «И говорил Бог, обращаясь к Моше так, смотри, призвал я Бецалеля, сына Ури, сына Хура, из колена Иуды, и наполнил его божественным духом мудростью и разумением, и знанием, и талантом к любому ремеслу, искусно ткать, работать по золоту, и по серебру, и по меди, и резать камни для вставления в оправы, и резать по дереву к занятиям всеми ремеслами». И вот назначил я Оголиава, сына Ахисмаха, из колена Дана, чтобы он работал вместе с ним. И в сердце каждого из тех, кто мудр сердцем, вложил я особую мудрость. И сделают они все, что я приказал тебе. Впервые появляются эти желания, как мы говорим. Да. Вот Бецалель, который становится легендарным Бецалелем, который там строит...
То есть мудрость сердцем.
Да, мудрый сердцем.
То есть он может выразить свойства отдачи и любви, в таком виде, в такой работе духовной, которая четко проявляется в духовном мире.
Даже вот...
Это у каждого из нас есть это свойство Бецалель. Но его надо отыскать. Угу. Говорится не об одном человеке, каком-то, который это все делает. То есть каждый из нас должен научиться выражать свои альтруистические свойства, отношения к другим в таком виде, чтобы они
увидели, да,
чтобы они замыкались на посторонних. Угу. Вот это и называется создание храма, создание всех его атрибутов. Это максимальное выражение человеческого свойства отдачи и любви относительно мира и относительно через этого Творца.
Который ощущать начинают все остальные.
Да. Да, но практически это уже не все остальные. Это через уже... это он, это все становится общим домом, это все становится общим одним желанием. Угу. Это свойство Бецалеля, которое каждый в себе должен проявить. Так же, как каждый должен стать сначала Исраэль, прямо к Творцу, потом Леви, и потом Коэном, и внутри этих всех свойств еще найти вот эти свойства, как Муше и Аарон, Коэн Агадоль, главный Коэн, и Бецалель, и, ну и все вот эти персонажи, каждый практически, когда он идет по духовному пути к своему полному исправлению, он должен в себе найти.
Вот интересно, какой это уровень вот этого художника внутри меня? Ну, я говорю, образно художника.
Он может из эгоизма, угу, который является каменным сердцем, да, создать полное подобие Творцу. Когда он вытесывает из него и из других элементов, но каменное сердце – это самый низший элемент, да, а над ним же все другие существующие, другие камни, драгоценные. То есть, что значит драгоценный камень? Это то каменное сердце, когда я вкладываю в него уже свою любовь. Мера любви в нем, оно образует его в драгоценное. Не потому, что он там алмаз какой-то или, да, там какие-то другие полудрагоценные камни и так далее. Никаких драгоценностей в них нет. Драгоценность именно в том, что я смог свой камень обратить, ну, в розу. Вот, допустим, как Зоар говорит. Вот первая статья – это, да, роза.
Роза с шипами.
Да, роза с шипами. Так вот, как это можно обратить одно в другое? Это работа Бецалеля в нас, этого свойства.
То есть я беру самое...
Но это мудрое сердце делает, да, человека. Да. То есть у него существует свет хухма, и у него существует свет хасадим, и тогда он может это создать.
Красиво. То есть самое черное состояние, самое черное мое, самое эгоистичное, я переворачиваю и превращаю в розу, как вы говорите. Да. Да?
Ну, роза это то свойство, где раскрывается Творец.
Да. И далее перечисляется, что они сделают шатер откровения, что они ковчег, крышку, минору, то, что мы с вами говорили, светильник, то, что мы проходили в предыдущей главе, что это они все делают. Вот он, и вот Оголиаф, там, и, в общем, все эти свойства наши, которые у нас раскрываются, как мы сказали. Дальше идет так. «И сказал Бог, обращаясь к Моше, так, а ты скажи сынам Израиля так, но субботы мои храните, ибо это знак между мной и вами на все поколения ваши, чтобы знали вы, что я Бог, освящающий вас».
Потому что суббота является символом полного исправления. Uh-huh. Шесть дней они аллегорически олицетворяют 6000 лет, в течение которых проявляется эгоизм в нас. Так. Эгоизм начал проявляться в людях 6000 лет назад. Этот день, когда он впервые раскрылся, и когда раскрылся при этом как зло свое, произошло в Новый год, в нулевом году, с которого мы отмечаем свой календарь. Календарь в иудаизме, он духовный, потому что мы отмечаем день, когда человек, которого звали Адамом, не случайно, конечно, раскрыл свой эгоизм, смог его исправить. Но он был очень маленький, потому что он первый в раскрытии. Исправил его и смог понять, как устроен мир. Вторая сторона мира, скрытая от нас. Почему наш мир вот такой вот, с этой стороны эгоистически, построенный на отрицании других, на использовании других, на постоянном вот таком вот отношение к другим, как скорпиона, к лягушке. А нам надо сделать его противоположным. Вот он раскрыл всю эту систему, описал ее в своей книге, которая называется «Тайный ангел», то есть «Тайная сила». Ангел – это сила. И с тех пор мы ведем с этого дня наше летоисчисление. До конца всего исправления первым был Адам, поэтому называется «Адам Аришон». Первый человек. Да. Первый человек, который сделал исправление и достиг подобия Творцу. Потом, поэтому называется Адам, подобный. Да. То есть первое подобие Творцу. Адам решен, Адам, так это в переводе звучит. Первое подобие Творцу. До всеобщего последнего, заключительного, полного подобия Творцу должно пройти 6000 лет. Срок может быть укорочен, потому что на последнем этапе появляется свобода воли, и мы можем сократить его. Но если мы его не сокращаем, тогда мы двигаемся до 6000 лет, и тогда эта дата остается в силе. Так вот, 6000 лет, они повторяются в духовном виде на каждой ступени. И таким образом получается маленькие ступеньки, тоже проградуированные по 6. 6 и 7 – это окончательное исправление. То есть получается неделя. Недели нет такого понятия в нашем мире. Есть месяц, день, год и так далее. То есть это астрономические понятия. Но недели нет. Неделя – она именно духовное понятие, которое пришло к нам от этого Адама. И поэтому оно и существует, это понятие. И мы таким образом в нем существуем.
И помним седьмой день.
И помним седьмой день, и поэтому в седьмой день нельзя работать. То есть, в общем-то, мы таким образом как бы олицетворяем общее исправление. Мы показываем, что мы желаем этого общего исправления, прийти к такому состоянию, когда уже не будет ничего не надо будет исправлять.
Покой.
Покой, да. День покоя. Вот это практически олицетворяет собой 6 дней недели и суббота. А день, когда он постиг эту систему, это пятница. Когда он постиг свой эгоизм, захотел все исправить, разбился, и это все пятница, и исправил себя в течение субботы, до наступления субботы. Так мы поэтому это все и празднуем, эти даты. Но, в принципе, начал он постигать за 5 дней до этого.
В первый день.
В первый день. И поэтому мы таким образом как бы и ведем оттуда... Новый год начинается с постижения с пятницы. Угу. А за 5 дней до пятницы мы называем днем сотворения мира. Потому что он тогда ощутил, понял, что мир совершенно не такой, каким он представляется в животных ощущениях человека. А выше, намного шире, и вообще не относится к животному телу. Следующая ступень, она к нашему телу не относится. Есть неживая, растительная, животная природа, и есть человек. Mm-hmm. Вот этот вот Адам, mm-hmm. которого мы должны взрастить в себе.
Ну, отлично. В общем-то, мы подошли к концу передачи. Дальше начинается там крутое, самое крутое в этой главе. Пожалуй, хотя мне кажется, что и сейчас было очень круто. Начинается вот этот телец и так далее, и так далее. Это мы сделаем в другой передаче с вами. Спасибо большое. Дорогие друзья, приготовьтесь. Следующая глава будет о Золотом Тельце. Будьте с нами. До свидания. До свидания.